Зал не произвел на Роланда особого впечатления. В конце концов, ему доводилось бывать в большом зале Гилеада, зале предков, как его иногда называли, смотреть с галереи на большой прием. Танец Пасхи, отмечающий окончание широкой земли и приближение первого сева. Большой зал Гилеада освещали 5 люстр вместо одной, и горели в них электрические лампы, а не масляные. Наряды гостей, многие из них юноши и девушки из богатых семей, не проработали и дня, о чем при каждой возможности твердил Джон Фарсон, были богаче, музыка громче. А гуляли они под недремлющим оком короля Артура Эльцкого, изображенного на белом коне с объединяющим мечом. Однако жизнь бурлила и здесь. И этого шума, экспансивности, пожалуй, не доставало Гилеаду, и не только на танце Пасхи. Настроение, которое он ощутил, едва переступив порог зала, относилось к неуловимым флюидам души, отметил Роланд. Их исчезновение сразу можно и не заметить, потому что ускользали они тихо и безболезненно, как уходит кровь из вены в ванну, наполненную горячей водой. Забранные деревом стены круглой комнаты на зал помещения не тянуло, украшало портреты, в большинстве своем плохие, бывших мэров. На возвышении, справа от дверей, что вели в обеденный зал, 4 улыбающихся во весь рот гитаристов сомбреро играли что-то похожее на быстрый вальс. Середину комнаты занимал стол, на котором стояли 2 стеклянные чаши для пунша. Одна большая, красивая, вторая меньше и проще. Разливал пунш еще один помощник Эйвори, также весь в белом. Хотя шериф днем раньше и утверждал обратное, некоторые мужчины повязали талии разноцветными кушаками. Но Роланд в белой шелковой рубашке, черном узком галстуке и прямых черных брюках нисколько не портил картины. На каждого мужчину с кушаком приходилось 3 в коротких пиджаках, а вот более молодые обходились только рубашкой и брюками. Некоторые дамы носили украшения, но не столь роскошные, как рубиновые серьги супруги мэра. 2-3 выглядели так, словно не доедали уже много дней, но наряды разнообразием не отличались. Длинные платья с круглым воротником, выглядывающие из-под них разноцветные кружева нижней юбки, темные туфли на низком каблуке, сеточки на волосах, в большинстве сверкающие алмазной пылью, как у Корал Торин. И тут он увидел женщину, которая разительно отличалась от остальных. Сьюзен Дельгадо, ослепительно красивую в небесно-голубом шелковом платье с высокой талией и квадратным декольте, открывающим верхние полукружие грудей. А в сравнении с ее сапфировым ожерельем серьги Олив Торин казались стекляшками. Она стояла рядом с мужчиной, повязавшим талию кушаком цвета углей в горящем костре. Оранжево-красный свет присутствовал и в гербе Феода, и Роланд предположил, что этот мужчина и есть хозяин дома на набережной. Но мысли эти тут же вылетели у него из головы. Собственно, он уже и не видел никого, кроме Сьюзен Дельгадо. Голубое платье, загорелая кожа, треугольники румянца на щеках и волосы золотым дождем, падающие на спину. Огонь желания поглотил его, заставив забыть обо всем. Кроме нее, для Роланда более ничего не существовало. Она повернулась и тут же заметила его. Ее глаза, серые, раскрылись на самую малость. Он подумал, что румянец стал ярче. Губы, те самые губы, что на ночной дороге коснулись его губ, во что ему до сих пор верилось с трудом, чуть разошлись. А потом мужчина, стоявший рядом с Торином, тоже высокий, худощавый, усатый, с длинными седыми волосами, падающий на плечи черного пиджака, что-то сказал, и она посмотрела на него. Мгновение спустя все, стоявшие вокруг Торина, смеялись, включая Сьюзен. А вот седовласый не засмеялся, лишь сухо улыбнулся. Роланда, сердце его стучало, как паровой молот, но он надеялся, что по лицу этого не видно, повели к этой самой группе, расположившейся в непосредственной близости от чаш с пуншем. Он чувствовал, как пальцы Раймера сжали ему руку повыше локтя. До него долетали ароматы духов, запахи горящего в лампах масла, морской соли. А в голове билась одна непонятно откуда взявшаяся мысль. «О, я умираю». «Возьми себя в руки, Роланд из Гилеада. Перестань валять дурака ради твоего отца. Возьми себя в руки». Он попытался. В какой-то степени ему это удалось, и он знал, что все старания пойдут прахом, как только она вновь взглянет на него. Все дело в ее глазах. В другую ночь в темноте он не мог видеть ее глаз цвета плотного тумана. «Я не знал, как мне тогда повезло», — обреченно подумал он.
«Мэр Торин», — подал голос Раймер, — «позвольте представить вам наших гостей
из внутренних феодов. Торин отвернулся от седовласого мужчины и женщины, что стояла слева от него, радостно улыбнулся. Ростом пониже канцлера, такой же тощий, но с необычной фигурой. Короткий торс с узкими плечами покоился на невероятно длинных и худосочных ногах. Роланд подумал, что мэр очень похож на птиц, которые на заре расхаживают по болоту, выискивая лягушку на завтрак.
«Да, конечно, позволю!»
— воскликнул Торин. Голос сильный, пронзительный.
«Скорее представляй, мы с таким нетерпением ждали этого момента! Наконец-то мы встретились, наконец-то! Добро пожаловать, добро пожаловать! Пусть ваш вечер в этом доме, в котором я временно поставлен хозяином, будет счастливым, а ваши дни на земле долгими!»
Роланд пожал протянутую костлявую руку, почувствовал, как хрустнули костяшки пальцев, обеспокоился, что мэр скорчит гримасу, выражая неудовольствие. Но его тревоги оказались напрасными, и он низко поклонился, выставив вперед ногу.
«Уильям Диаборн, мэр Торин, к вашим услугам. Благодарю вас за теплый прием, и пусть ваши дни на земле будут долгими».
Вторым представился Артур Хит, третьим Ричард Стокварт. При каждом глубоком поклоне улыбка мэра становилась шире. Сиял и Раймер, но чувствовалось, что улыбаться он не привык. Седовласый мужчина взял стакан с пуншем, передал его своей даме и продолжал улыбаться одними губами. Роланд видел, что все гости, числом не менее 50, смотрят на них, но чувствовал на себе лишь ее взгляд, легкий, как пушинка. Боковым зрением он видел голубой шелк ее платья, но не решался повернуться к ней.
«Поездка выдалась трудной?»
— спрашивал Торин.
«Выпали на вашу долю приключения, сталкивались вы с опасностью. За обедом мы надеемся услышать от вас все подробности. В эти дни гости из внутренней дуги — большая редкость».
Улыбка его поблекла, кустистые брови сошлись у переносицы.
«Патрулей Фарсена вы не видели?»
«Нет, ваше превосходительство, мы...»
«Нет, юноша, нет! Никаких превосходительств, так не пойдет! Рыбаки и ковбои, которым я служу, этого не потерпят! Просто мэр Торин, к вашим услугам!»
«Благодарю вас. Мы видели в пути много необычного, мэр Торин, но только не людей доброго человека».
«Доброго человека!»
— воскликнул Раймер. Его верхняя губа приподнялась, отчего улыбка напомнила скорее собачий оскал.
«Добрые люди, однако!»
«Мы хотим услышать все, каждое слово!» — продолжил Торин. «Но в своем нетерпении я что-то совсем позабыл о долге хозяина, молодые джентльмены. Позвольте представить вам моих гостей. С Кимбой вы уже познакомились. Этот грозный мужчина, что стоит слева от меня, Элред Джонас, начальник моей только что образованной службы безопасности».
Торин чуть поморщился.
«Я не уверен, что мне нужна дополнительная охрана. Шериф Фейвери поддерживал порядок в этом уголке мира, но Кимба настаивал. А когда Кимба настаивает, мэру не остается ничего другого, как соглашаться».
«Очень мудрая мысль, сэр», — поклонился Раймер.
Все рассмеялись, за исключением Джонаса, который все так же скупо улыбался, а потом кивнул.
«Рад познакомиться с вами, джентльмены».
Голос его дрожал. Всем троим он пожелал долгих дней на земле, потом пожал три руки, последнюю Роланда. Рука у него была сухая и крепкая, в ней, в отличие от голоса, ничего не дрожало. Заметил Роланд и странную синюю татуировку на правой руке Джонаса, между большим и указательным пальцем. Вроде бы гроб.
«Долгих дней, приятных ночей»,
— внезапно вырвалось у Роланда. Приветствие его детства, и только потом до него дошло, что ассоциируется оно с Гелиадом, а не с маленьким сонным городком вроде Хэмпхилла. Маленький прокол. Но он начал думать, что такие проколы будут случаться гораздо чаще, чем предполагал его отец, посылая Роланда сюда, подальше от щупалец Мартена.
«И вам тоже»,
— ответил Джонас. Он оценивающе посмотрел на Роланда, не выпуская его руки. Потом отпустил ее и отступил на шаг.
«Корделия Дельгадо».
Мэр Торин поклонился женщине, которая только что разговаривала с Джонасом. Кланяясь ей, Роланд отметил определенное фамильное сходство. Только в случае с Сьюзен природа расщедрилась, а вот с Корделией явно пожадничала. Не доложила там, убавила здесь. Роланд догадался, что Корделия не мать Сьюзен, слишком молода.
«И наша близкая подруга мисс Сьюзен Дельгадо», —
закончил Торин, голос его восторженно зазвенел. Роланд решил, что аура Сьюзен одинаково воздействует на всех мужчин, как молодых, так и старых. Торин подтянул ее к себе, кивая, улыбаясь во весь рот. Его костлявая рука легла ей на талию, и Роланд почувствовал укол ревности. Естественно, зря, учитывая возраст мэра и его пухленькую миловидную жену, но ревность уколола его, как жало пчелы, сказал бы Корт. Ее лицо возникло перед ним, теперь он смотрел ей в глаза. В каком-то стихотворении или романе он читал о том, что в глазах женщины можно утонуть, но полагался ей нелепостью. Мнение свое он не изменил, но понял, что такое очень даже возможно. И она это знала, потому что в ее глазах он видел озабоченность, может, даже страх.
«Пообещай мне, что наша встреча во дворце мэра будет нашей первой встречей».
Воспоминание это отрезвило его, вернуло к действительности. Он даже заметил, что женщина, которой его только что представили, чем-то похожей на Сьюзен, смотрела на девушку с удивлением и тревогой. Он низко поклонился, но лишь прикоснулся к протянутой без единого кольца руке. Но этого хватило, чтобы почувствовать искру, проскочившую между их пальцами. По ее мгновенно раскрывшимся глазам он понял, что эта искра ударила и ее.
«Приятно познакомиться с вами, Сэй»,
— выдавил он из себя. Голос его звучал фальшиво даже для него самого, но все смотрели на него,
на них.
Так ему во всяком случае казалось, поэтому не оставалось ничего иного, как продолжать. Он трижды похлопал себя по шее.
«Пусть будут долгими ваши дни».
«Как и ваши, мистер Диаборн. Благодарю, Сэй».